Вы слушаете фрагмент программы.
Всем привет, это программа «Прямо сейчас». Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Мы презентовали большой очень проект. Это такой этнографический словарь войны. «Эхо» проанализировало, изучило базу обращений к уполномоченному по правам человека за период с конца апреля до начала сентября 2025 года. И 71% этих обращений так или иначе связан с войной против Украины. Собственно, что это дает с точки зрения и антропологии, и этнографии. Вот об этом сегодня будем говорить с Александрой Архиповой. Хотела спросить про семьи, про детей, про тех, кто пишет письма. У вас в словаре есть слово «подвиг». И вообще вот это вот отношение к человеку, который воюет, что он герой, у него там, значит, ратный подвиг. И с точки зрения антропологии, и с точки зрения психологии, правильно ли я понимаю, что для людей это, ну, такого рода психологическая защита, да? То есть у них папа поехал не мирных людей убивать и чужую страну захватывать, а папа, значит, герой, он подвиг совершает.
Такое есть, но те же самые жены и матери, они как бы очень возмущаются тем, что вот это вот как бы патриотическая государственная риторика, она совершенно не совпадает с тем, что происходит в их жизни. Меня глубоко потрясло письмо жены одного контрактника, крайне подробное, которое обращается к Москальковой и ругает ее и российские власти за некоторую недоговоренность в картине мира, так сказать. Она пишет про то, что вот с одной стороны государство говорит, что все участники СВО, в том числе мобилизованные, не герои, совершающие подвиг, и я бы хотела быть женой героя. Но вместо того, чтобы быть женой героя, вокруг меня все обсуждают полученные выплаты, и все спрашивают, а сколько получает там твой муж, чтобы убивать людей. И вокруг социальная реклама, предлагающая пойти на контрактную службу за деньги. И все знают про деньги. И она пишет, что я как бы получаюсь не женой героя, а женой наемника, который получает большие деньги, которых мы, кстати, не видим. Поэтому у нее как бы требование, что либо вы определитесь, либо шашечки, либо ехать, либо трусы наденьте, либо крестик. То есть либо наемники, тогда все деньги честно платите, либо герои, тогда, пожалуйста, не говорите про деньги.
Это, мне кажется, редкий пример такой довольно глубокой рефлексии по поводу того, что происходит. А в целом, какой портрет можно нарисовать члена семьи, человека, который вот находится на фронте? Я понимаю, что люди очень разные, ситуации очень разные. Но при этом как будто бы есть какое-то общее впечатление, что это люди, которые стараются не задумываться о том, что, как, зачем и почему. И вот они прячутся за какие-то пропагандистские штампы и говорят на окопном языке, который как бы скрывает правду, маскирует правду, которую они не хотят артикулировать. Или это мои домыслы, вот это мое предвзятое отношение?
Проблема в том, что они пишут сами. Их никто не заставлял писать обращение к уполномоченной по правам человека, и они очень хотят донести до нее, что происходит ужасно. И поэтому они на самом деле вынуждены, с одной стороны, использовать там официальные некроязовские термины, спецоперация, линия соприкосновения и прочее, прочее, прочее. И не называть Украину. А с другой стороны, вот как бы они хотят правду написать, что делают там с их мужьями. И вот они поэтому как бы используют этот окопный язык. Там и некрояз, и окопный язык в прелестных совершенно сочетаниях. Из серии «После фиксации наши войны ушли в бессмертие». То есть после фиксаций, то есть прилетов после фиксации, это когда заметили дроны, и прилетов, то есть бомбежек, ударов, наши войны, то есть военнослужащие, ушли в бессмертие, то есть погибли.
Потрясающе. Это вы долго это переводили? Я вот просто только после твоего перевода поняла, о чем речь.
Вот как бы одно с другим сочетается. То есть когда как бы есть военная реальность, для которой нету своего аналога в официальном языке, будут прилеты и фиксации. Когда есть слова, у которых есть аналоги в языке военкоров или в официальном некроязе, будут ушли в бессмертие и войны. И вот на самом деле, смотри, что получается насчет портрета. Тут важно понимать, что вот нам кажется, что протест вон жен мобилизованных и матерей давно закончился. Нет, не так. Они пишут в 25-м году, они написали огромное количество писем Москальковой, очень рефлексивных, очень глубоких, очень больших, очень злых, я бы сказала, коллективных писем. И вот они действительно очень много про это пишут, требуя, описывая, что происходит на фронте с мобилизованными, как заставляют подписывать контракт, чтобы остаться там навечно, и требуя их оттуда отпустить. Это раз. Второе. Не могу сказать, что люди счастливы этим контрактом, который навязала Родина. Из серии «Возьми деньги, и мы заберем твоего мужа, брата, отца навечно». Вот этим контрактом люди не рады. Они рады контракту такому. Порискуй, рискуй своей жизнью один год, и то не очень, где-то на второй линии, то есть в тылу. А потом мы как бы тебе заплатим много денег. Вот такой контракт еще ок. Контракт на вечное служение никого не устраивает. И про это огромное количество писем. То есть вот это вот неотпускание контрактников, тот обман, который происходит, что подписывают контракт на год, а он оказывается вечным, вот это неимоверно всех бесит, какими бы меркантильными эти люди не были.